Категорически с Гоблином на спутник.
Дорогие друзья, вы смотрите канал «Спутник» на русском, и это программа «Категорически с Гоблином». Шоу, в котором мы обсуждаем самые свежие, самые яркие и актуальные новости прошедшей недели вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я в очередной раз рад вас видеть.
Марат, здравствуйте.
Начать хочу с того, что наш прошлый выпуск набрал какие-то бешеные абсолютно просмотры. Ну, помимо того, что вы очень интересный мыслитель и философ, и в непростые времена люди интересуются вашим мнением, это еще связано, конечно, и с тем, что YouTube удалил ваш канал, и в связи с этим люди начали активно, в том числе, гуглить, искать, и, в общем, выпуск этот был, ну, таким, что ли, популярным. Даже зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев, как он метко заметил, ваш тезка, высказался в вашу защиту. Ну, и вот, например, Twitter заблокировал на неделю англоязычный аккаунт Министерства иностранных дел России. И вот в связи с этим всем я бы, как я уже сказал, раз уж вы философ, хотел бы подискутировать вот на какую тему. А насколько в нынешнее время транснациональные корпорации, такие крупные социальные сети, влияют на мозги жителей нашей планеты? И кто ими управляет? И в чьих интересах они сейчас действуют, на ваш взгляд?
Влияют самым серьезнейшим образом. Никто не влияет серьезней. То есть до появление интернета самым могучим средством воздействия был телевизор, но с появлением интернета социальные сети, их тоже, кстати, не сразу придумали, но когда придумали, наконец-то граждане поняли, зачем нужен интернет, побежали в Одноклассники, нашли одноклассников, там установили контакты по работе, по службе, детство, там все, в общем, забурлило, заиграло. Ну, вот, наиболее, так сказать, могучие, типа Фейсбука какого-нибудь американского, ну, естественно, они окормляют аудиторию так, как надо. То есть, например, 2008 год, вот я пришел регистрироваться в этот самый Фейсбук, я там никогда не был вообще. Нажимаю на кнопочку, вот, создать аккаунт, создаю, и оно мне тут же выдает, значит, вот есть люди, которых вам точно интересно будет посмотреть. Эти люди Михаил Прохоров, Виктор Шендерович и Алексей Навальный. Я, как бы это помягче сказать, первое, я в Фейсбуке никогда не был, я вот только-только зарегистрировался, откуда вы там про мои предпочтения что-то знаете? А нам не нужны твои предпочтения, мы тебе даем то, что тебе надо дать. Ну, а далее, когда на все это смотришь, то есть там специальные алгоритмы, которые тасуют новости специфическим образом, постоянно тебе что-то подсовывают. Вот друзей, например, таких замечательных, новости от этих персонажей. Тебе постоянно тихо-тихо, вроде незаметно, а подпихивают. Ну, часть людей на это внимание не обращает. Я как тренированный вижу постоянно. Ну, и тут можно только повторить, так сказать, набившее оскомину, что общественное мнение само по себе не существует. Общественное мнение формируют СМИ. СМИ у нас капитализм, и эти самые СМИ, они кому-то принадлежат, как правило, особенно за кордоном. Вот какой-нибудь Марк Цукерберг, он, кстати, Закерберг, они его так называют, но у нас почему-то Цукерберг. Вот этот самый Марк Цукерберг вроде бы хорошее дело делал, там людей объединять и еще что-то, но и это средство формирования общественного сознания. Поэтому, Цукерберг, иди-ка ты вот сюда в Конгресс США, отчитайся, милый, чем ты там занимаешься, это идет на пользу государству США или, может быть, нет. Может, ты какой-то нейтральный или даже вредный. Сейчас мы тебе быстро объясним, что и как делать надо. Вот тебе АНБ, которая тобой займется. Вот тебе ЦРУ, которая тоже тобой займется. А дальше ты будешь со всеми дружить. Это потому, что размах сети такой, что государство к этому равнодушным оставаться не может. Ну, вот они промывают мозги. Все же остальные, кто не такого размаха, там, как этот самый Цукерберг, но будете самостоятельно делать то же самое, на вас там со значением посмотрят. Но если ты просто хочешь зарабатывать деньги, ты будешь делать то же самое, что делают все вокруг. У них пропаганда устроена не так, как... Ну, мы жили в коммунистическом обществе, нам понятно, как пропаганда устроена у нас. Вот, вот все ясно, предельно. У нас, не знаю, там, «Слава КПСС» на соседнем доме написано, это часть пейзажа, никому не интересно. У них все гораздо тоньше, гораздо глубже, гораздо интереснее, в мозги внедряется серьезнее, население распропагандировано в пух и прах. Они самостоятельно не думают вообще. Безусловно, как и везде, есть некие интеллектуалы, но это, как, не знаю, вот ты написал гениальную книжку, пошел в издательство, а тебе пожали плечами, сказали, мы ее печатать не будем. А даже если напечатают, ты ее ни в какие серьезные магазины не пропихнешь. Ну, как у нас. Вот если вы какой-нибудь философский труд сугубо, скажем так, прагматичный, правильный сочините, никому это не надо. А вот какая-нибудь Зулейха открывает глаза, он уже там 8 лет лежит во всех выкладках в известных магазинах, в выкладках, за которые деньги платить надо. Вот эти помои заливают в головы гражданам Российской Федерации. Сказки про то, как русские уничтожали татар. Вот такие замечательные книги у нас десятилетиями втюхиваются, получают государственные премии и прочее, и прочее. Ну, а с другой стороны... Возвращаясь обратно в социальные сети, да, они были придуманы для другого, но оказались великолепным инструментом для промывания мозгов. Туда уже давным-давно влезли все спецслужбы, поскольку там ценную информацию добывать можно. Туда уже влезло правительство, все, кому надо, все туда влезли, и эти самые социальные сети занимаются тем, чем надо и выгодно государству. Их самих никто уже ни о чем не спрашивает. Только вякнешь, придушат где-нибудь тихо, и на этом у тебя все закончится. Я, кстати, тому неплохой пример. То есть на Ютубе, это не канал мой забанили, хотя канал забанили, это меня как личность оттуда выкинули, потому что вот такой ты с такими взглядами, которые просто, ну, всего лишь отличаются, так сказать, от навязываемой точки зрения, вот они отличаются. Нет, такие нам не нужны, пошел вон, ничего ты здесь говорить и писать не будешь. Правильно ли это? Ну, а что сделаешь? Это американская контора, которая действует по американским законам, то, что нас туда, россиян, запускают, дозволяют там какие-то килотонны контента публиковать, да еще и за это деньги платят, это, конечно, чудо. С одной стороны, большое спасибо Соединенным Штатам Америки, что они такую возможность для нас организовали. Но с другой стороны, вот повернулась ситуация теперь под острым углом, а нам надо свое такое же вещание. А оно у нас есть? Оказывается, нет. Вот в 2005 году открыли YouTube, а, наверное, в 2006 или в 2007 открыли Рутуб. И как? Успехи сопоставимые. У нас есть такая же своя система для видеоблогинга, самого популярного нынче на планете Земля. Мы свою-то аудиторию... как в хорошем, так и в плохом смысле, сами-то можем окормлять? Оказывается, нет. Оказывается, ничего не сделано, ничего не готово, работает через пень-колоду, охвата аудитории никакого. И, казалось бы, ну, не надо ничего придумывать. Вы посмотрите на опыт Китая. Почему в Китае YouTube свой, Twitter свой, Facebook свой? Китайцу не надо ходить за кордон, вообще не надо. Там чужой язык, чужие люди, у них внутри все есть. Ну, так и у нас должно быть ровно то же самое. Вот какой вывод из этого можно сделать.
Хоть вы и говорили про 2008 год, но, тем не менее, в исполнении закона, я должен сказать, что ныне Шендерович Виктор признан агентом, а Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов. Двигаемся дальше. У нас сегодня будет очень много тем про Прибалтику. Они прям были очень громкие и голосистые за неделю. Но это чуть позже, как и Украина. До этого немножечко хотелось бы поговорить про наш такой тоже, ну, наверное, лейтмотив всех наших выпусков. Это Восток, это Турция. Прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. Стороны условились углубить экономическое сотрудничество. Уже стали появляться новости о стремлении России и Турции увеличить товарооборот, в том числе количество авиарейсов в России, ну и так далее, о более широком применении, в том числе, системы «Платежный мир». Может ли Турция действительно стать для России надежным партнером и союзником, учитывая того, что они все-таки страна НАТО?
Я бы сильно не обольщался. Мы с ними, по-моему, 500 лет непрерывно воюем, поскольку это наш главный геополитический соперник на Черноморском, так сказать, театре, условно назовем. То есть мы с ними давно и сильно воюем. Это можно ли этого избежать? Нет, никак невозможно. Например, Турция, она член блока НАТО, оборонного, как мы тут недавно узнали, они только обороной занимаются. Ну, тем не менее, можем ли мы с ними дружить? Я считаю, что ситуативно дружить можем с кем угодно. Достаточно обратиться, к примеру, Соединенных Штатов. Он был такой персонаж по кличке Пол Пот. Оказывается, Пол Пот – это сокращение от political potential, то есть это политика возможного. Это не имя, это у него партийная кликуха была. Ну вот пока он там с помощью своих красных кхмеров убил, говорят, в Кампучии 4 миллиона человек. Говорят, я не считал, не знаю. После чего атаковавшая его вьетнамская армия загнала его в горы, там в Золотой треугольник, где он принялся выращивать опиумный мак, изготавливать опий сырец и из Золотого треугольника всем продавать. Кто его в этом активно поддерживал? Соединенные Штаты Америки. Говорят, 80 миллионов долларов они выделили на помощь этому проклятому коммунисту, которого можно было использовать против коммунистического Китая. Ну вот, так устроена государственная политика. Надо ли нам дружить с Турцией, которая член блока НАТО? Но если попробовать правильно дружить, может, ее можно переманить на свою сторону. Может, какими-то бонусами там завлечь как следует. Может, мы из этого можем извлечь какую-то совершенно безусловную пользу для себя. Можем? Я считаю, что можем. И, очевидно, не один я такой, в кавычках, умный. Есть люди поумнее, которые видят в этом некие перспективы. Да, надо дружить и торговать. Я заметил бы, что когда-то давно, перед началом Великой Отечественной, Советский Союз очень активно торговал с нацистской Германией. При этом, если верить слухам, то последний эшелон с зерном в Германию ушел 21 июня 1941 года. Надо ли было торговать с нацистской Германией? Ну, если мы из этого извлекали какие-то серьезнейшие прибыли, наверное, товарищу Сталину было виднее. Вот там у них выторговали какой-то недостроенный линкор «Люцов», который наш. Ну, в смысле, к нам уволокли. И что это плохо, что у немцев стало на один линкор меньше. Мы, получается, его за деньги купили? Да. Так и наших солдат и матросов за эти деньги не убивали. Поэтому тут вот так вот черно-белое, как у подростков. Ах, ах, там они сбили наш самолет. Это отвратительно. Убили нашего посла. Это еще гаже. Но вопрос, отношения-то надо налаживать? Я считаю, надо. И в первую очередь они налаживаются через торговлю. Турки нам, мы им. Туда туристы, сюда деньги. Нормально.
В прошлом вопросе в слове «углубить» я поставил ударение в стиле Михаила Горбачева и сказал «углубить» человека неоднозначного в отечественной истории, но однозначного, например, в Прибалтике, который его считают абсолютным героем и благодетелем, который принес в том числе и помог им обрести свободу. Ну а сейчас, как они распоряжаются этой свободой, стоит, наверное, поговорить с самого яркого сегодняшнего их заявление. Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм. То есть не государством-террористом, как изначально не хотели, а государством, которое поддерживает терроризм. Как это повлияет на Россию, Дмитрий Юрьевич, на россиян, и как вообще стоит к этому относиться?
Ну, это самая Прибалтика, в моем понимании, выглядит, знаете, как в известной сценке, когда уголовники, стоящие кучкой за углом, здоровенные быки, запускают вперед маленького мальчишку, чтобы он пошел и докопался до некоего гражданина. А потом, когда этот мелкий подросток докопается, тут выходят уголовники, ты что же это ребенка обижаешь? Вот эта самая Прибалтика, в моем понимании, исполняет именно такую роль. То есть поддержка террористов, ну давайте определимся для начала. Если мы хотим все жить в мире, где торжествуют закон и право, давайте определимся с понятием терроризма. Что это такое? кого мировая общественность дружно, именно дружно признает террористами, кого нацистами, кого фашистами. То есть некое, так сказать, общее понимание данного вопроса. Это раз. Далее, вот эти вот люди, признанные террористами. Далее, помощь, в чем выражается помощь? Деньгами, оружием, советниками, людьми там и прочее, и прочее. И после этого, вот когда есть какие-то единые критерии, есть какое-то общее понимание, что вообще происходит и как, и все с этим согласны. Вот на основании этого я бы мог понять, да, выносятся какие-то определения, да, вот этих осудили, да, имеете право принять против них какие-то меры. То есть тут же это ж то же самое, все вот эти вот набившие оскомину санкции, они же не являются санкциями. Санкции накладывают только с разрешения ООН. Вот это санкции. А то, что вводится против нас, оно по-английски называется рестрикции, то есть ограничения. И вводятся они безо всяких советов ООН, просто волей Соединенных Штатов и их, как бы это помягче сказать, шестерок, каковыми и являются, собственно, прибалтийские страны. Ну, это можно так делать? Ну, наверное, можно, если ты большой и сильный, и тебе плевать вообще на все. А можно ли кого-то вот определить в террористы? Не знаю. Вот наши СМИ, например, внутри российские, все время твердят, что человека нельзя называть преступником до того, как его назначил таковым суд. А суд... Почему тебя назначают в преступники? Потому что проведено следствие, собраны доказательства, собраны показания, доказано, что вот этот человек совершил вот это преступление. Суд постановил, и после этого мы его признаем преступником. А здесь что? Ткнул пальцем и сказал, вот они вот там поддерживают терроризм, ну давайте тогда ткнем пальцем в Соединенные Штаты и посмотрим, кому они помогают, вот эти вот замечательные люди. И внезапно окажется, что главный спонсор терроризма на планете Земля безо всяких преувеличений – это Соединенные Штаты Америки. Вот, например, Советский Союз по приглашению афганского правительства заходил на территорию Афганистана. И, например, российские войска на территорию Сирии заходили по приглашению сирийского правительства. А что там делают войска США? А почему эти США помогают каким-то непонятным людям, которые хотят свергнуть режим Асада? Они террористы, вот эти вот люди, которые против законно избранного правительства воюют. Это раз. А вы что делаете в чужой стране? Вы сами террористы, получается? Да, и не стесняемся, говорят Соединенные Штаты. И дальше, что хотим, то и будем делать. А наши шестерки, вот там, прибалтийские, будут говорить про вас, что вы террористы. Выглядит глупо. То есть, по-моему, это никакого веса, кроме как вот как голословное обвинение, оно никакого политического веса не имеет. Мнение этих стран, оно для всех очевидно, что это заказ из-за океана, который они озвучивают. Ни на что это не влияет. Но данных граждан характеризует, на мой взгляд, прекрасно.
А еще один момент, связанный в том числе с Латвией. Начали вызывать в службу госбезопасности сотрудников телеканала «Дождь», который признан иноагентом. И, значит, вызвало это такое как бы удивление у этих, я так понимаю, у этих журналистов или тех, кто называет себя журналистами. Значит, не ожидали они, что в свободном мире вообще такое может происходить, куда они приехали. Глаза на лоб полезли буквально. Ну, во-первых, конечно, с чего я хочу начать. Стоит ли официально России за них, что называется, скажу не дипломатично, но вот чтобы так по-простому впрягаться? То есть стоит ли России их защищать? Они все-таки граждане России многие, и их вот вызывают, третируют. Или, ну, собственно, куда поехали, теперь сами разгребайте.
На мой взгляд, там не происходит ничего противозаконного, что, например, угрожало бы их жизни и безопасности вот этих вот граждан. Ничего такого не происходит, чтобы правительство Российской Федерации что-то там в их адрес выражало. Вы живете на территории иностранного государства. В этом иностранном государстве, каким бы странным никому не показалось, есть свои законы и правила, есть свои спецслужбы. Вы ведете, не скрываясь и не таясь, подрывную работу против Российской Федерации. Ну, возможно, они просто хотят принять участие. Будьте добры, зайдите в наш филиал ЦРУ, мы с вами побеседуем. Если до этого не беседовали, тут, кстати, это тоже одно дело, там какие-то подковерные контакты с сотрудниками западных спецслужб. Ну, совершенно другое дело, официальные контакты с сотрудниками западных спецслужб. Там характерный-то пример, что эти люди сохранили российское гражданство. Ну, в отличие от какого-нибудь Новоседы, например, который, будучи президентом Литвы, имеет американское гражданство. Тут всем любителям Соединенных Штатов рекомендую ознакомиться с присягой, которую гражданин, принимающий, получающий американское гражданство, дает американскому правительству присягу. Почитайте, что он там обязуется делать. Ну, зачем у этих людей российское гражданство, мне понять сложно. Им давно уже пора принять вот тех стран, в которых они проживают. Российское отвергнуть, мы же плохие, там, спонсоры терроризма и все остальное. Все отвергнуть решительно, беги туда. Ну, а то, что с ними беседуют, а что здесь такого, непонятно. Какие законы нарушили спецслужбы прибалтийские, пригласив этих граждан побеседовать? Может, там для них чай, печенье готовили, обнимались, целовались, ну, наконец-то. Наконец-то мы с вами подружились официально. Я бы расценивал это только так. А все вот эти вот их метания и вопли там, ой, тут что-то не то происходит, какое ж не то. Ты ради этого туда и поехал, чтобы работать на них. Поздравляем. Наконец-то тебя, так сказать, зафиксировали официально. Дальше будешь еще лучше делать то, что тебе с Запада говорят. Только так. Поэтому защищать там некого и незачем.
Удивительно, конечно, что они никак не выступали против того, когда журналистов, в том числе, например, «Спутник» или «Балт-Ньюс», которые тоже входят в холдинг «МИА Россия сегодня», третировали, возбуждали дела на 14 наших журналистов. Тут что-то дождь как-то... Это не вызывало у него никакого удивления. Только вот сейчас почему-то. Но двигаясь дальше, вообще, в принципе, их деятельностью... В Латвии многие недовольны, политики активно пишут сейчас в социальных сетях, в том числе и неоппозиционные, вполне себе из коалиции, что нужно всех их, значит, отправить обратно в Россию, в полном составе лишить их видов на жительство. И режиссер Алвис Херманис, это тот, который ставил, значит, спектакль «Горбачев» с Чулпан Хаматовой, он вообще говорит, что это спящие агенты Кремля, и они произносят кремлевские нарративы с утра до вечера. У меня в связи с этим к вам такой вопрос. Сейчас... Их посчитали, их работу на дистанции, ну, то есть дистанционно, неэффективной, и их просто хотят отправить назад в Россию, чтобы они занимались, как вы говорите, подрывной деятельностью непосредственно на территории Российской Федерации, или это как-то иначе нужно воспринимать?
Ну, шпиономания – это, как правило, вернейший признак уже такой серьезной паники, когда непонятно, что происходит, куда бежать, за что хвататься, вот давай уже это, всех вокруг хватать на всякий случай просто, а вдруг они там спящие агенты Кремля? Этот персонаж, у меня просто вот всегда слезы умиления. Ты-то где служил, клоун? В цирке в своем? Там совершенно другими вещами занимаются. Твоя задача – смех и радость мы приносим людям. Иди и старайся. Спецслужбы – это не по твоей линии. И спящий агент – это в первую очередь ты. Потому что ты громче всех орешь. Как говорится, на воре шапка горит, говорю как специалист. Ну, вот в этом случае, кстати, о птичках, я бы на месте Российской Федерации жестко бы выступил. Зато, первое, мы самый разделенный на свете народ. Наши люди мыкают горе за кордоном. Посмотрите, их волокут в спецслужбы, пристают с вопросами. Давайте всех к нам. Давайте всех к нам. Родина-мать признает всех своих пропащих сыновей и дочерей. Внутри с вами уже поговорим, разберемся, и жизнь у вас тут наладится. Я бы, вот, с точки зрения правительства, я бы строго выступал за то, что их всех надо вернуть обратно. Это было бы правильно, да. И представляю, какой бы там поднялся вой. Как вот мы только-только мы тут спрятались, родину предали, бросили в трудную минуту, и вдруг обратно надо ехать. Вот это было бы прекрасно.
А вой уже идет. Вой идет в связи, например, с призывом Зеленского выселить всех россиян обратно в Россию, чтобы они жили в своей философии у себя на родине. Он об этом говорит. Об этом же и звучат в ЕС, кстати говоря, с подачи стран Балтии. Звучат призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам и включить это в новый санкционный пакет. Это сейчас активно обсуждается. Ну и, не знаю даже, можно ли его так назвать, ваш земляк, тоже человек из Петербурга, признанный иноагентом, в том числе, по-моему, уже даже и террористом, Александр Невзоров, сказал, что нас там ждут, что делает Зеленский, значит, нас там ждут, чтобы надеть наручники, это нарушение всех прав. А может ли вообще действительно до этого дойти Евросоюз? Ну и является ли вообще это нарушением прав человека, когда россиянам будут аннулировать уже действующие шенгенские визы и ну, как-то способствовать их возвращению в Российскую Федерацию?
Запросто. Никаких проблем у них с этим никогда не было, нет и не будет. У нас перед глазами есть еще относительно недавний пример, когда последний предводитель Евросоюза по имени Адольф Гитлер написал известный программный труд «Mein Kampf», то есть «Моя борьба», в которой четко и понятно написал, что все немецкие беды, они от евреев. Вот конкретно вам показано, вот это они виноваты во всем нехорошем, что есть в Германии. Еврейский народ, не разбирая там, кто прав, богатый, бедный, неважно, по этническому признаку ты виноват. Дальше начали искать какие-то пути, как бы с этим вот справиться. То есть путь-то понятен, надо всех евреев изгнать из Германии. Ну, куда бы их пристроить-то? Вот давайте-ка их отправим на Мадагаскар. С Мадагаскаром не сложилось, но евреев уже к тому моменту собирали в концентрационных лагерях. Концентрационный лагерь от, скажем, лагеря исправительно-трудового отличается в первую очередь тем, что в исправительный лагерь поступают по постановлению суда люди, осужденные отбывать наказание. А в концентрационный лагерь тебя загоняют за этническую принадлежность, за политические взгляды, за какие-нибудь там половые наклонности. Еще это не имеет к закону никакого отношения. Тебя просто взяли и закрыли. Ну и с Мадагаскаром не сложилось, что же делать с евреями? Давайте их всех убьем, решили нацисты. И принялись евреев убивать в промышленных масштабах. Вы думаете, у них там что-то дрогнуло как-то? Там что-то они неправильно делали? Ну, неправильно, наверное, было то, что вот про это все узнали. Вот это вот неправильно. И посмотрите уже на короткой исторической дистанции. Оказывается, это Сталин был плохой, который освободил Европу и евреев из печек повытаскивал. Так вот это он был плохой, а Гитлер был хороший. Ну почему? Ну потому что он убивал большевиков. А большевики все были русскими, обратите внимание. Он все правильно делал. Ну вот с евреями, конечно, немножко перегнул. Выглядит все это как какая, я не знаю, фантасмагория, чушь какая-то безумная. Но нет, нет, у них гигантский опыт, да. Про разговоры этого персонажа по фамилии Невзоров про какие-то там законы, ну, это я не знаю. Это, каким дураком надо быть? Вот тут у вас недавно постулировалось какое-то священное право частной собственности. Раз, понадобилось. Вот понадобились деньги Западу, и никакого права частной собственности нет. Это наши деньги, сказали с Запада, и украли наше казенное бабло. Российская. А кроме этого, а сколько олигархов вы там расчехлили и обезжирили, сообщив, что ваши деньги теперь наши, что ваше имущество теперь наше имущество. Ну и если кажется, что они не могут сделать вот такое с людьми, запросто, запросто. Гражданин Невзоров, кстати, совершенно напрасно переживает, что их тут закуют в наручники. Для этого, понимаете, вот для того, чтобы тебя заковали в наручники, надо совершить серьезные преступления. А гражданин Невзоров, публично обмазывающийся собственным дерьмом и бегая кругами, издавая какую-то совершенно дикую вонь, ну, это мерзко, это отвратительно, но оно вроде как даже под штрафы не подпадет. Другое дело, что, приехав сюда, ты 10 раз подумаешь, прежде чем свой помойный рот открывать и извергать тут тонны дерьма. Подумаешь, наверное, это раз. Во-вторых, ну, как-то сложнее Западу тебя будет использовать, а тебя используют откровенно. Ну, он, правда, не стесняется, он много лет сообщает, что он продажен, он журналист, он продажен, он за деньги готов делать, вот за что заплатят, то он и будет делать. Ну, моральные качества, конечно, у каждого свои, но здесь он не дотягивает до наручников даже, не говоря уже про какие-то лагеря, лесоповалы, еще чего-то там. Да, позора, вот безумного позора просто, когда в тебя даже плевать никто из рядовых граждан не захочет, потому что ты настолько омерзителен, что даже плевка не достоин. Это да. А что ему бояться, я, честно говоря, не понимаю. Приезжай, Александр Глебович, мы тебя тут ждем.
Завершаем балтийскую тему таким ярким очень высказыванием премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, которая на этой неделе сообщила всему миру, что, во-первых, с туризмом из России пора покончить, а посещение Европы является привилегией, а не правами, а не каким-то правом человека. Ну, буквально на следующий день у нее после этого заявления обнаружился ковид. Она сдала положительный тест. Ну, это, конечно, событие никак не связано, но тем не менее. У меня вопрос следующего образа. Вы, естественно, много бывали в Европе, и вы рассказывали в прошлых выпусках про посещение той же Финляндии. Действительно ли это привилегия? Или это для них привилегия, как бы, принимать российских туристов?
Ну, это как посмотреть. То есть, ну, с одной стороны, для нас это, так сказать, условная заграница. Там все красиво, там все здоровски, там интересно. И хотелось бы там побывать. Как в известной шутке. Хоть одним бы глазком взглянуть на Париж, мечтал Кутузов. Интересно, конечно, съездить, поглядеть. Ну, просто интересно. У нас далеко не все люди бывали в загранице. Знаете, у нас когда начинают разглядывать количество граждан России, которые выезжают за рубеж, то там как-то очень сильно смешано. Люди, которые едут в Белоруссию, на Украину, в Казахстан, где остались жить родственники, друзья вот после развалившегося Советского Союза. Я не знаю, насколько чудовищен вот этот процент. Далее идет Европа, ну, которая к нам поближе. Ну, туда гораздо сложнее заехать. Не потому, что не пускают, а потому, что денег надо гораздо больше. Потом там какая-нибудь Юго-Восточная Азия и совсем уже космос. Там Куба, США, Южная Америка. Туда дорого и далеко лететь. Много денег надо потратить. Не знаешь иностранных языков. Там все это наслаивается, наслаивается. И, в общем, туда вот столько вот уезжает. Ну, для нас это интересно, да, безусловно. Для сопредельных стран это очень серьезные деньги. Приводил пример, приведу еще раз. Вот когда у нас тут Финляндия рядом, 120 километров от Питера, мы туда постоянно ездили. Ну, вот приезжаешь, масса граждан, они заезжают там на, так сказать, эту межграничье, где там стоит известный магазин «Шайба», где продается все, начиная от фейри и кончая мотоциклами. Они там затариваются и сразу едут обратно. Им в Финляндию не надо, они приехали за товарами. Там кофе неподдельный, он вкусный, хороший. Товары добротные, крепкие, туда все заехал, закупился, отлично. Но если ты заехал в Финляндию, то там массово покупают рыбу, например. Там очень вкусная рыба, копченая, соленая, свежая и очень вкусная икра. Ее солят не так, как у нас, там всякую эту лососевую, форелевую. Ну, лично мне вот больше нравится их посол, а не наш. И вот в приграничье все это продается, ну, рыбы, все продается за рубли на территории суверенной Финляндии. Там продавцы все говорят по-русски. Это либо финны, говорящие по-русски, их мало, либо эстонцы, которые приезжают работать в Финляндию, ну, либо русские. Вот. Едешь дальше, заезжаешь в самый ближний к нам приличный город Лаппенранта, такой берег дикого человека по-русски. Вот. Ну, там в магазинах, приготовьтесь, в определенный момент начали все, абсолютно все, начали продавать за рубли, потому что приезжающие русские, у них нет такого количества марок этих, как их евро с собой, а рублей навалом, ну, давайте, покупайте. А потом дошло уже до того, что в Хельсинки начали принимать рубли. Я, честно говоря, затрудняюсь представить московские магазины, в которых можно прийти расплатиться долларами США и получить сдачу. Долларами США или там железными монетками. А там вот так. Почему так происходит? Да потому что русские заводят дикое количество денег. Просто дикое. И там, знаете, они вот на границе нехорошо к нам относятся так. Эти пограничники проверяющие. Нехорошо так. Не сказать, что злобно, но нехорошо относятся. Принялся интересоваться вопросом, а это почему так? Ну, и оказалось, что на этих пограничных будках работают финны, которые живут в соседних финских деревнях. И вот они простые, скромные финские труженики. Я про финнов ничего плохого сказать не могу. Люди крайне серьезные, очень суровые, со своими особенностями. Но отношусь с большим уважением. И вот они сидят в этих будках и смотрят. Вот для финна машина 10, 15, 20 лет абсолютно нормально. Она же ездит, зачем ее менять? А тут из России прет натурально поток Мерседесов, БМВ, Роллс-Ройсов, Бентли. Они все нулевые абсолютно, это все новые машины. А финн понимает, какие они дорогие. И самое главное, он понимает, что он себе такую не купит никогда. И это у него вызывает серьезнейший душевный диссонанс, потому что у него тут демократия, порядок, труд, католичество, там еще чего-то, религия и вера. А у этих ты посмотри, что творится. Ты посмотри, что творится. Их это серьезнейшим образом, ну, огорчает, что у нас вот так. Но, возвращаясь к самому главному, если люди завозят вам вот такое количество денег, просто скупают там, выметают все товары, вот пока у нас порт в Усть-Луге не построили возле Питера, то все шло через порт Котка, финский. И когда ты ехал по трассе Скандинавия в сторону Выборга, там такие двоякое ощущение. Не то всю Финляндию скупили и везут сюда, не то Россию эвакуируют в обратную сторону, потому что эти грузовики диким потоком шли, машины, барахло там эти, контейнеры, одно, другое, пятое, десятое. Ну, вот сейчас в Услуге открыли свой порт, товаропоток серьезно сократился. На пользу ли это Финляндии? Я думаю, что нет. Ну, вот в ней живет 5 миллионов человек условных, да, у нас в Питере живет 7, наверное. Ну, вот если эти люди ездят туда и отдают деньги, платят за ваши товары, покупают, отдыхают, едят, ночуют в гостиницах, мы туда с друзьями на рыбалку ездим постоянно в город Порво под ним, там, где финские реки и озера вытекают в Финский залив, там такая слегка солоноватая вода, и мы там щук все время ловим. Ну, за день можешь поймать 3 по 5 килограмм весом минимум, они огромные, я не рыбак, но это просто огроменная рыба. Что плохого в том, что я приехал и там какую-нибудь 1000 евро оставил за ваших там 10 щук? По-моему, прекрасно всем. Я чудесно отдохнул, прекрасные условия, отличный домик. Вы получили мои деньги и смогли их внутри своей Финляндии потратить на укрепление и усиление Финляндии. А теперь давайте все это выключим. А давайте русские не будут привозить деньги. Найдутся ли такие идиоты в Финляндии? Да, идиотов везде навалом. А поскольку в Европе они сейчас у власти, то да, они такие решения примут. И вот эта гражданка Каллас обнажила, так сказать, свою сущность. Она же она не про русских говорит, она про себя говорит. Что то, что для нее это привилегия, понимаете, что ей, эстонке, дозволено теперь вот ездить в Европу, получать там деньги, дружить с тамошними чиновниками. Вот для нее это привилегия, и точно такой же привилегией это должно быть для русских. То есть на словах вы будете орать про какую-то там, про какие-то права человека, какие-то свободы. А в чем смысл ваших свобод, если в вашей декларации о правах человека записано, что любой имеет право ехать куда он хочет и как хочет? Не-не-не-не-не, право-то у тебя есть, просто мы тебя не пустим. А как это у вас в башке вообще сочетается? А как обычно, на словах одно, на делах другое. Обещать будем одно, а в глаза лгать совершенно другое. Ну, прекрасно, что такие люди расчехляются, и окружающие наконец-то могут видеть, что же на самом деле эти люди вот про себя, так сказать, внутри думают и таят, и как это наконец вылезает наружу. Прекрасно. Вот сама про себя рассказала, мне очень понравилось.
К следующему большому блоку переходим. Украина, как в том числе сообщает Министерство обороны Российской Федерации, Украина регулярно обстреливает Запорожскую АЭС, и многие эксперты считают, что Запад толкает Украину на организацию ядерной катастрофы. Ну, наверное, такой вопрос логически напрашивается. Неужели нас ждет второй Чернобыль, и неужели Украина может, ну вот даже здраво, если мыслить, на такое пойти?
Может, конечно. Она не то, что может, она очень хочет на это пойти. То есть, если там маломальски внимательно следить за тем, что происходит по ходу боевых действий, то когда украинские вооруженные формирования вышибают из очередного населенного пункта, они, отбежав чуть подальше, немедленно с помощью артиллерии уничтожают всю тамошнюю инфраструктуру. трансформаторные подстанции, водонапорные башни, там вот, вот все, что хоть как-то может это быть использовано для местных жителей, это должно быть уничтожено. Почему? Потому что они твердо знают, ничего из того, что они оставляют, никогда к ним не вернется. Поэтому это надо разрушить. Еще лучше убить как можно больше людей, которые остаются на подвластных России территориях. Поэтому мы будем минировать города мирные, разбрасывая там лепестки. Вот, вот что угодно будем делать. Стрелять, например, по хранилищам химических веществ, чтобы там атмосферу аммиаком каким-нибудь загадить. Это все в порядке вещей. Ну и самый край – это, естественно, ядерные электростанции, атомные. Какое, вот под все эти крики, естественно, все, все везде и всюду они тут же рассказывают, что это они сами себя обстреляли. Вот как Донецк 8 лет сам себя обстреливал. Так и атомные станции русские обстреливают сами. Самая, так сказать, ну, примитивная базовая логика. Если эти земли отходят России, России надо радиоактивное заражение на этих землях? Нет. А кому надо? Ну, только Украине. Только. Для того, чтобы, так сказать, создать катастрофу, для того, чтобы обвинить во всех смертных грехах, да, это вот для них. Ну, вопрос номер два. А кто же этим всем руководит? Всем этим руководят США и объединенный под ними Запад. Украинцы ничего не делают, не согласовав это с Соединенными Штатами Америки. Точно так же, как их вот эти вот поставленные установки «Хаймарс», которыми управляют американские экипажи, которые стрельбу которых направляют и для начала согласуют, а потом направляют американские разведслужбы с помощью американских спутников. Украинцы там ничего не делают сами. То есть назначается цель, как правило, американцами. Если украинцами, то ее надо согласовать, эту цель. И американцы это должны утвердить. После чего американский экипаж влупит из этой установки по указанной американцами цели. А американцы ракету наведут. Самостоятельно украинцы ничего этого делать не могут. У них нет компетенций, нет оборудования и нет людей, которые это могли бы сделать. Это все делают американцы. Ну, давайте, да. Кому мы так больше всего нагадим? Конечно, русским, взорвав ядерную электростанцию. А пострадают ли от этого украинцы? Да плевать. Американцам плевать. Украинцы для них это вообще не люди. Абсолютно. Вот их на убой, как скот, гонят под русские пушки, все хорошо, чем больше убьют, тем лучше, тем меньше останется налогоплательщиков на бывшей территории Украины. Ну, а взорвать ядерную электростанцию – это вообще мечта, просто мечта. Вот этим они и занимаются.
Интересно, допустит ли МАГАТЭ? Россия выступила в лице Министерства иностранных дел с предложением решить все организационные вопросы по доступу комиссии МАГАТЭ, собственно, Запорожскую АЭС, но вот со стороны Украины, которая обстреливает, ответа нет. Невыгодно, что ли, им?
Ну, я считаю, что, ну, как, все время получается одно и то же, понимаете? Вот если есть какая-нибудь там это международное олимпийское движение, кто туда больше всех платит денег? Сколько людей из какой страны туда внедрено? Какие руководящие посты они занимают? И в результате какой вес имеет ваша страна? То есть наши, пока 30 лет тут известными вещами занимались, ой, нам это не надо, мы туда не лезем. И вот уже ВАДА какая-нибудь тут лютует, как хочет вообще, запрещает наших спортсменов там, запрещает наши флаги, запрещает наши гимны, все запрещает. Почему? А потому что нас там нет. Ну вот, МАГАТЭ какая-нибудь опять-таки. А там есть наши люди, а там есть те, кто отстаивают нашу точку зрения. А мы умеем их приглашать к себе, а мы умеем правильно показать. А у нас собрана какая-нибудь доказательная база того, что огонь ведут действительно украинские войска. А следственные действия проведены, все зафиксировано, все зарегистрировано. А позвать сторонних наблюдателей, которые увидят ровно то же самое по ходу обстрелов. Мы можем, а позвав этих наблюдателей, а у нас есть средства доставки вот этой собранной информации до западной аудитории. Вот чтобы это как YouTube, также широко накрывало гигантские человеческие массы. Нету, ну, как-то странно. И свои люди должны везде быть, и следственные действия должны производиться, и донесение до граждан должно быть организовано на самом высочайшем уровне. Есть кого учиться. Вот американцы YouTube построили, ну, так стройте свой и показывайте всем, что происходит на самом деле, в том числе и МАГАТЭ.
Как раз в продолжении темы международных организаций. Вот смотрите, Россия подала обращение в комиссию ООН по поводу, значит, ну, пригласила их в Еленовку, где в результате обстрела ВСУ погибли пленные азовцы. А далее пригласили комиссию МАГАТЭ, о которой мы только что говорили, для посещения Запорожской АЭС. Так для чего вообще Россия это делает? Для чего, в принципе, с ним ведет какой-то диалог, если эти все организации, ну, по большому счету, себя запятнали в необъективности, в двойных стандартах, о которых мы часто говорим? Так неужели еще остался хоть какой-то смысл с ними общаться?
А других нет. И общаться больше не с кем. Это одна сторона. Другая сторона, а мы свои не построили, в которые можно привлечь другие, там, руководство других стран, которые были бы на нашей стороне. Нет ничего другого, поэтому приходится иметь дело с тем, с кем мы имеем. При этом выглядит это, ну, местами, я не знаю, я просто в растерянности пребываю. То вдруг сообщат, что эти заключенные в Еленовке находились вот в этой Еленовке, потому что таковы были требования украинской стороны. Вы в своем уме? Это военнопленные. И размещены они будут там, где мы сочтем нужным. То есть я правильно понимаю, что Украина диктует Донецкой республике, где будут сидеть вот эти вот пленные нацисты. Она диктует. А вы выполняете эти требования. Какой-то абсурд. Далее показывают, а вот посмотрите. Вот разрушенное здание, а рядом на лавочке лежат детали ракеты «Хаймарс». А вот посмотрите, тут железка с насечками, это вот ее по насечкам там разрывает, это вот такое вот зверское оружие. Я, извините, каким-то неким образом причастен там к оперативной и следственной деятельности. Звать людей надо на место преступления, где мы дружно осмотрим и на месте преступления увидим, где лежат детали, там какие-то части от взорвавшейся ракеты. Потому что на лавочке вы можете разложить все, что угодно, привезенное неведомо откуда. Это вы вот это на международную, так сказать, аудиторию вещаете, ну, мягко говоря, странно. А то, что вы этих самых нацистов размещаете там, где сказала Украина, ну, это вообще праздник именины сердца. А это для чего? Решите поинтересоваться. А это для того, чтобы вот туда было удобнее попасть ракетой, да, я правильно понимаю? А перевести их оттуда, вы не понимаете, зачем они там сосредоточены, да, для того, чтобы их убить. А перевести их оттуда вы не можете, да, правильно понимаю. Может, у вас там сидят какие-нибудь наблюдатели от украинского государства, которые следят за тем, чтобы их нацисты сидели там, где они сказали, чтобы им удобнее было их убивать. Ну, в результате одни вопросы и никаких ответов.
Еще про одну международную организацию стоит упомянуть, которая стала таким хедлайнером этой недели, Amnesty International, такая знаменитая, значит, знаменитое сообщество, претендующее даже, может быть, на детективное агентство, выпустило расследование о том, что Украина размещает свои войска в школах и больницах. Но в Киеве началась настоящая истерика, что, значит, правозащитники не имеют права обращать внимание на преступления украинского режима, и Киев требует так довольно дерзко от Запада умалчивать о своих действиях. Ну, дошло даже до того, что какие-то представители Украины в этой организации Amnesty International уволились и просто ушли из нее. Настолько большой скандал разгорелся, и в конечном итоге вынудили они даже Amnesty International извиниться. Это ли не проявление, Дмитрий Юрьевич, таких, ну что ли, двойных стандартов, опять же, избитая фраза, и предвзятости? Вот здесь вижу, здесь не вижу.
Не-не-не, я бы посмотрел на это по-другому. Вернемся к самому началу, Марат, где говорили про формирование общественного мнения. И это самое Amnesty International предназначено для того, чтобы тоже формировать общественное мнение. И то, что они внезапно высказали вот такое, с моей точки зрения говорит, что это некая часть американской элиты делает осторожные, так сказать, пробросы. А что-то не справляется гражданин Зеленский, что-то он делает не то. Посмотрите, совершаются преступления, а мы решительно против преступлений. То есть, когда эти совершаемые преступления идут на пользу США, про них никто ничего не говорит. Как только начинаются какие-то колебания, что-то пошло не туда. Посмотрите, какие мы зоркие. Мы не молчим, мы говорим правду. Там. Ну, с моей точки зрения, выглядит просто смехотворно. Ну, как это, на фотографии видны уши фотографа. Вы же специально делаете и то, и другое. Специально заставляете их прикрываться мирными жителями и тут же сами себя разоблачаете. Выглядит забавно, но, повторюсь, это Amnesty International, это никакая не самостоятельная организация. Делает она то, что ей говорят делать. Ну, а вот эти вот отбрехивания наоборот, то, что Украина там решительно недовольна. Чем недовольны-то? Тем, что ваши войска под руководством западных советников прикрываются мирными жителями как живым щитом? Вы же это делаете во всех городах. Вы это делаете. Нет? Не так, что ли? Не надо там орать, что все эти жители предатели. Они уже должны были схватить автоматы и сражаться с русней. Нет, они не предатели. Вы им нафиг не нужны просто-напросто. А вы террористы. О чем, кстати, обратите внимание, это Кая Каллас и все ее друзья – что-то ничего не говорят. Как, используя тактику террористов, воюют украинские войска. Ну, вот Amnesty International отлично выступила. Теперь извиняется, потому что та сторона, против которой она выступила, гораздо сильнее оказалась, чем думали. Но, тем не менее, такой вот небольшой пробросик уже есть. И вот-вот, мне так кажется, чем хуже будут идти дела на Украине у Объединенного Запада, тем больше будет вылезать вот таких вещей, чтобы в конце можно было сказать, ну мы-то к ним всей душой, мы им денег давали, чтобы они там жили и строились, мы им оружие загоняли, инструкторов только с хорошими целями, только ради свободы и демократии. Они подонки, видите, что устроили, поэтому и проиграли. Теперь мы будем вооружать других еще больше, еще лучше, еще сильнее, и тогда, безусловно, победим. Вот.
Я обращаюсь сейчас к нашим зрителям. Обязательно досмотрите до конца этот выпуск. В конце нас ждет очень веселая пятиминутка. И она наступит буквально после финальной такой темы, основной нашей программы. Потом мы разберем несколько высказываний одного довольно известного персонажа. И значит, а последнюю тему, которую я хотел обсудить... Мы говорим всегда там про Украину, про Европу, но и США, куда без них Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявил, что его турне по африканским странам никак не связано со страхом Вашингтона потерять влияние на континенте. В частности, после турне, например, главы российского МИД Сергея Викторовича Лаврова. Тут я должен просто процитировать Блинкена. «Я здесь не из-за соревнований с кем бы то ни было. Это не визит в Африку из-за другой страны». Заметьте, он даже не называет какой. «А наоборот, я здесь, потому что будущее мира будет очень важным образом определяться в Африке». А что случилось? А что это за прозрение у Энтони Блинкена? Неужели Россия вновь задает политические, дипломатические тренды? Или это просто такой урок географии от Сергея Лаврова для американского коллеги?
А что такое? Что ты так заговорил? Смешно выглядит. Что ты оправдываешься? Не оправдывайся, елы-палы. Потому что вот это выглядит строго как оправдание. Чем занимался Запад в лице европейских стран в Африке? Сколько там? Лет 200 все грабили и вывозили, грабили и вывозили. И, собственно, на основе этого построено европейское благополучие на разграблении колоний. А вот туда пришел коммунистический Китай. Что делает Китай? Что там Китаю надо? Китаю нужны ресурсы. Китай входит в концессии, давайте мы у вас в Кении будем там что-нибудь копать. Ну, какой-нибудь там, не знаю, цинкового, неважно что. Мы пригоним вам технику, пригоним китайских рабочих, пригоним технологию, начнем рыть карьер. На карьере построим перерабатывающее предприятие, на котором будут работать ваши рабочие. Проложим железнодорожную ветку, на которой будут работать ваши рабочие. Выкопаем порт, в котором будут работать ваши рабочие. Построим детские сады, школы, поликлиники и все остальное. Что? Европа это делала? Нет. А зачем? А следом пришла Россия, например. Ну, тут, кстати, для меня вот это серьезнейший такой звоночек о правильности намерений. С чем пришла Россия? С войсками, с частными компаниями военными, которые в мгновение ока ломают ситуацию в ту сторону, которая нужна нам. Не вам, а нам. Не французам, а России. Вот если как там, да, мы умеем воевать. Это одно из главных русских умений. Да, вот так вот получается. И вот уже Блинкин, как будто бы ему известное место намазали скипидаром, помчался. Все ломается, все валится и сыпется не в ту сторону, в которую Блинкину надо. А метаться, я так считаю, уже поздно. Потому что их вопли относительно там, как, когда они официально пишут письма африканским лидерам, ни в коем случае там не жмите руки Лаврову, ни в коем случае с ним не фотографируйтесь. Но это уже вообще, это даже не днище, это как вообще? То есть вы на дипломатическом уровне действительно предлагаете нарушать протокол, делать все так, как хочется вам? Нет, так люди не делают. И уже делать, я надеюсь, не будут. Бегай, Блинкин, не бегай, ничего уже не поменяется.
Ну что ж, совсем мало времени остается, обещанное веселье. Вчера было опубликовано интервью, которое много сейчас обсуждается. Интервью брал Дмитрий Гордон, который внесен в список, в реестр террористов и экстремистов в Российской Федерации. Брал интервью у советника бюро офиса президента Зеленского Алексея Арестовича. Ну и значит, много там прозвучало всяких разных мыслей, но успеем мы, наверное, только две таких подтемы, что ли, обсудить. Значит, тут просто я должен процитировать. Арестович заявляет: Резников, министр обороны Украины, специально просил передать к этому интервью. Он сказал: Леша, передай следующее. Я его переспросил, точно можно? Они на Рамштайне? Значит, это Резников говорит Арестовичу. Они на Рамштайне все пожимали руки, все, и говорили: пожалуйста, добейте гадину. Шведы добавляли за Полтаву, французы добавляли за Бородино. Гордон спрашивает: немцы молчали? Немцы молчали, но подмигивали как бы: добейте. Они просто говорят: наконец-то вы с ними покончите. Сделайте, только вместе это все мы и сделаем. Политики не скажут это вслух, но на личном контакте. Ну, а, во-первых, почему немцы постеснялись сказать, что мстят, например, за Сталинград? А во-вторых, это понты Арестовича? Или вы допускаете, что такой диалог, в принципе, мог бы состояться?
С одной стороны, ну, ничего необычного нет. То есть на поддержке у клоуна Зеленского, а он клоун профессиональный, состоит клоун Арестович, как его там, у меня плохо с ударениями, не имею намерения оскорбить, который несет какую-то ахинею, просто годами непрерывно рассказывает украинцам, какие они дебилы и бараны, как их надо окормлять вот по-всячески, там, дурить и дальше, потому что если вам не врать, то вся Украина тут же рассыпется. Ну, клоун на подхвате имеет право говорить вот такие вещи. Это же одобрено Зеленским, раз он эту ахинею несет, несет и несет. Другая сторона, могут ли говорить такое, например, французы? Ну, в приватных беседах, наверное, могут. Правда, про Бородино, ну, он врет. И это видно по вот малейшим, так сказать, штрихам. У французов в языке есть такое слово «березина». Вот когда по-русски хотят сказать, что это есть только нецензурное слово, обозначающее полные кранты, то у французов это березина. Вот это березина. Ну, раз это вошло в язык, я вас уверяю, никакого Бородина там нет. На самом деле они бы говорили, что это отомстить за Березину, где там французов казаки порубали так, что до сих пор помнят. В язык, повторюсь, вошло. То есть Арестович врет. Но отвергать то, что они держат какие-то мысли о реванше, то есть об отмщении, не надо, не надо. То есть там и у власти нацисты откровенные, ну и среди военных таких навалом, в том числе и среди немецких.
Ну и финальный вопрос тоже из этого интервью. Арестович заявил, что, в принципе, он готов баллотироваться в президенты, и остановить его может только, если Зеленский пойдет на второй срок. Тогда он не будет, в общем-то, баллотироваться. Значит, И еще такой момент, он говорит, у меня высокий рейтинг. Ведь, черт побери, он не врет. У него действительно высокий рейтинг среди украинцев. Как вы считаете, каким мог бы быть президентом Арестович? И что-либо поменяется при перестановке мест слагаемых?
Ну, мне кажется, что в первую очередь таким же дурачком, как Зеленский. То есть эти, которые граждане Украины, которые организуют ему вот такие рейтинги, ну, это идиоты откровенные. То есть там, знаете, когда-то казалось, что, ну, не может вся страна, вот вся страна, дураки есть везде, но вся страна не может рехнуться. Украина показала, что это не так. Может вся страна рехнуться. Да, может. Голосовать за Зеленских, голосовать за Арестовича, и все у них нормально, все хорошо. Он же обещает счастье. Ну, почему же нам ему не верить? Это уровень, я не знаю, там, третьеклассника. Каковыми, собственно, по уровню развития и является основная масса граждан Украины. Что печально. Если выбрать президентом этого самого Арестовича, что изменится? Да ничего. Зеленский ворует со своей свитой все для себя. И этот будет воровать все для себя. А дуракам рассказываешь, у них там без виз, за что Майдан стоял. Русскую армию они там на Урале где-то уже добивают вот полгода как. Все, все будет то же самое. Только Арестович станет сильно богаче. Что ему, естественно, на пользу. Ну и дураки, которые за подобных персонажей голосуют, они должны быть рады. Да, все мечты Арестовича они оформили, они сбылись. Спасибо большое. Расходимся по домам.
Ну и мы тоже расходимся, хоть и виртуально, но по домам. Я с вами попрощаюсь, Дмитрий Юрьевич, на пару недель ухожу в отпуск. На следующем выпуске будет другой ведущий. Но это не самое главное. Мы тут выполняем всего лишь роль аккомпанемента. А эта программа называется «Категорически с Гоблином», если кто не знает. Обязательно нужно поставить на всех ресурсах лайки, ракеты там на Рутюбе. Я даже не знаю, какие там еще есть всевозможные прибамбахи. Ну, в общем, поделиться обязательно в своих личных соцсетях, написать комментарий, задать, может быть, какой-то вопрос на следующий выпуск. А программа это, в которой мы обсуждаем самые важные, горячие, такие как горячие пирожки, как горячие каштаны, новости, вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, как бы не жаль было это говорить, но прощаемся и до скорых встреч.
Спасибо, Марат. Удачно отдохнуть. Спасибо.
Спасибо.
Категорически с Гоблином на спутник.